Мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу. Встречу уже, так сказать, не первую. И будем рассказывать о спектаклях, которые мы никогда не забудем. Мне очень приятно представить вам наших участников и дорогих гостей. Нину Станиславовну Сухоцкую и Евгения Рубеновича Симонова. Мы начнем сегодня с спектакля, который навсегда и прочно вошел в историю Вахтанговского театра новейшего времени. Спектакля Филумена Мартурана, который связан с замечательными актерскими именами вахтанговцев, замечательными, просто так сказать, прекрасными режиссерскими работами. Это одна из самых лучших режиссерских работ в истории Вахтанговского театра последних лет, ну, так сказать, относительно последних. Это спектакль, который связан с именем руководителя Вахтанговского театра, замечательного советского актера и режиссера Рубена Николаевича Симонова. Я сразу же представляю слово постановщику спектакля «Филумена Мартурана» Евгению Рубеновичу Симонову.
Спасибо. Дорогие товарищи, сегодня зрительные залы всегда наполняются в большей своей степени совсем молодыми людьми и людьми, помнящими старый спектакль. Вот, поэтому говорить сложно, говорить волнительно, но я постараюсь рассказать вам об этом спектакле, который действительно, как сказала Вера Анатольевна, является для вахтанговцев каким-то особо дорогим спектаклем. К нашему большому сожалению, очень мало осталось от этого спектакля, небольшой фрагмент мы сняли для телевидения, и осталась запись спектакля на радио и фотографии. К сожалению, спектакль не был заснят для телевидения, поэтому зрительный образ его можно только рассказать. В 1955 году по театру Вахтангова стала путешествовать, как это обычно бывает, пьеса Эдуарда де Филиппа «Филумена Мартурана». Свое, так сказать, шествие по Вахтанговскому театру пьеса начала довольно легкомысленно. Кому-то она нравилась, кому-то она не нравилась. Имя Эдуарда де Филиппа было уже широко известно. И главным образом актрисы, которые хотели бы сыграть эту роль, говорили об этой пьесе. До меня лично эта пьеса не доходила. Она шла какими-то кругами вокруг меня. Я собирался в то время ставить «Город на заре» Арбузова с совсем молодой плеядой вахтанговских актеров, ныне составляющих украшения нашей труппы, Ульянов, Борисова, Яковлев, они тогда были совсем молоды, не имели никаких званий, их мало даже кто знал, и это была вот такая идея создания такой, что ли, студии внутри театра. Рубен Николаевич в этот момент сделал очень сложный ход. Он сказал молодежи, когда обо мне начнут говорить, что я уже вроде постарел, скажите мне об этом, и мы должны будем уступить вам место. И вот представьте себе, что молодежь в очень деликатной форме, отнюдь не намекая на, потому что он был по-нашему, так сказать, тогда, в общем, молодым человеком, ему было 55-56 лет, но он еще продолжал играть Бенедикта, и много шума из ничего. И в какой-то момент и он, и Мансурова отдали эти роли Любимову и Целиковской, а сами играть перестали. И Рубен Николаевич, шутя, часто говорил мне, что говорит, сам твоя большая заслуга заключается в том, что ты заставил меня выйти на сцене «Филумен Мартуран». И, вот, и я действительно смеялся этому, и в это время пьеса оказалась у меня. Как это всегда бывает в таких случаях, пьеса произвела на меня очень большое впечатление, но там для тех, кто ее помнит, и для тех, кто ее не помнит, я буду очень краток. Она написана в форме горьковских пьес. Четыре больших комнаты, я почему-то помню, на втором этаже разветвленные оленьи рога, тяжелые портьеры. Очень, так сказать, описано весьма подробно у замечательного, талантливого Эдуарда де Филиппо квартира кондитера Неаполя Доменико Сориано. И все добротно, все серьезно. И мы начали задумывать как бы второй Булычев. с точки зрения, стараясь доказать, так сказать, москвичам, что театр Вахтангова — это не только «Принцесса Турандот», изящество и, так сказать, и в то же время революционно-романтической линии «Человек с ружьем и интервенцией», но и вот серьезный театр плана Булычева. Вот с этого началось. В таком плане начал работать и художник. Но мысль о том, чтобы играл Симонов и Мансурова, просто не приходила в голову, потому что они стояли вот в позиции дать дорогу молодежи. Может быть, это им было трудно. И первыми исполнителями были назначены актер Толчанов, замечательный актер, и замечательная актриса театра Вахтангова Елизавета Георгиевна Алексеева. Вот. Я помню, что работа происходила в Киеве. Я до этого, если говорить честно, терпел одну неудачу за другой. Это были спектакли, молодежные наши спектакли, два «Веронца», тоже, так сказать, с участием Юрия Петровича Любимова. Такой спектакль был «Летний день», «Горе бояться, счастья не видать» Маршака, пьеса Китлинской. Работа уже шла, но вот какого-то понимания театра, вот в том смысле, в котором мы потом начинаем его понимать, не было. И в это время как-то вот стали мы думать, кто что. Опять-таки Рубен Николаевич особого участия в этом не принимал. Родилась вдруг идея, что эти роли должны играть Симонов и Мансурова. Я был молодой режиссер, и для меня сама постановка вопроса работать с Симоновым, с Мансуровой, тогда, значит, родилась идея и замечательной актрисы Марии Давыдовны Синельниковой, Шахматова, и занять совсем молодых актеров, которые только начинали. Это был Ульянов, Яковлев, Кацинский, Пашкова, Гунченко. Вот такая, так сказать, группа. И замечательный наш актер Греков, исполнитель, для тех, кто хорошо знает историю театра, роли Зяблика в «Городе на заре» еще со времен Алексея Николаевича Арбузова, когда это была Арбузовская студия. И тем не менее Симонов Рубен Николаевич, кратко об истории и кратко о самом спектакле, так, я считаю, надо построить. Он сказал мне, может быть, это был воспитательный маневр, может быть, это было его искреннее нежелание играть на сцене. Он сказал, пока ты не придумаешь форму, и пока ты не придумаешь спектакль, который бы меня по-настоящему увлек, я, говорит, играть не могу, честное слово. Это вам, я устал, понимаешь, мне надоело. Я больше на сцене играть не буду. Перед этим он, правда, сыграл «Горе бояться, счастья не видать», как трактор, вытягивая завалившуюся молодежь. Он просто пришел в спектакль на роль, которую репетировал Владимир Этуш, и своим участием и с огромной помощью очень любимого мною Самуила Яковлевича Маршака они просто выручили вот это наше молодежное предприятие, и спектакль имел шумный успех, честно говоря, без особого какого-то ни было нашего касательства. Они просто пришли и вытащили вот всю эту плеяду молодежи, которая начинала свой путь с больших срывов. Мы репетировали в Киеве. Мансурова сказала, что она будет репетировать с удовольствием. Рубен Николаевич ни на одну репетицию не ходил. Репетировал Иосиф Моисеевич Толчанов. Я не буду рассказывать сюжет пьесы, но вкратце смысл заключается в том, что женщина, проститутка, живет в доме и становится, так сказать, уже полуофициальной женой, перестав заниматься своей, так сказать, профессией, богатого кондитера. И выясняет этот кондитер, кондитер хочет жениться, и в момент, когда он женится, потому что считает, что Филумена Мартуранна умирает, она встает с кровати, говорит, что я прикинулась, чтобы обручиться с тобой, теперь мы муж и жена, все это инсценировка, у нас есть трое детей, это взрослые мальчики. Доменико Цириано в бешенстве, устраивает судебный процесс, но в конце концов понимает, так сказать, красоту отцовства детей и женится на Филумена Мартуранна. Вот, грубо говоря, сюжет, между прочим, почти целиком заимствованный из одного из рассказов Мопассана, который я прочел недавно. Как это ни странно. Вот такая история. Теперь, и вот, значит, я вам расскажу, поскольку мы находимся в доме актера, а не где-нибудь в другом месте, я вам расскажу, как интересно зарождалась форма. Дело было в том, иногда недостаток пьесы или недостаток спектакля, и, наверное, режиссеры и актеры это прекрасно понимают, чувствуя какую-то особую опасность пьесы, должны уметь из нее сделать достоинство. Мало того, найти решение этому недостатку, которое возвело бы спектакль или форму, или идею в ту степень, чтобы этот недостаток превратился бы в достоинство. Огромной сложностью Филумена Мартурана было то, что каждый персонаж обращался к другому трехстраничными монологами. Предположим, начинался спектакль с того, что Доменико Сориано, вот изображенный Рубен Николаевич на пригласительном билете, начинал двухстраничным монологом, который начинался: «Сумасшедший дурак, безумец, 100 раз дурак, подле тебя прошла моя жизнь, 25 лет здоровья, сил, ума, вся молодость, что тебе еще нужно от Доменико Сориано, что ты еще хочешь, остатки вот этой шкуры». И вот в таком темпе, только в темпе еще раз более быстром, идет на 2 страницы монолог. Потом 2 страницы монолог у Филумены Мартураны, какой он дурной, и что она делала, и потом еще 2 страницы монолог у этого, пока не выясняется, что она имеет 3 сыновей. Я не знаю, наверное, находясь под детским, я смотрел с детских лет «Принцессу Турандот», и почему-то мне очень нравилась вот замечательная, потрясающая вахтанговская мизансцена, когда вдруг зажигался свет в зрительном зале, и до сих пор это идет, Калав говорит: «Садись, говори», ставит стул, зажигается свет, Калав встает и рассказывает экспозицию в гордой позе при зажженном свете, потом опять бежит играть, так сказать, свою сцену. То же самое делает Адельма. «Для трона я рождена была, рабыней стала», Вахтанга говорила о настоящих слезах актрисы, и возвращение, так сказать, в сценическое бытие, как бы без этого всплеска в зрительный зал. Я был до такой степени запуган критическими разгромами, которые следовали один за другим спектаклями, и настолько положение молодежи, вот ныне составляющей Вахтанговский театр, и уже, в общем, не среднее, а старшее поколение, о чем я сказал, хватит из себя делать средним и старшее поколение. Среднее – это уже другое, а молодежь – это уже вот эти 20-летние ребята, которые у нас сейчас работают. Вот. Понимаете, что бы то ни было предложить, было у меня, мне опасно. Я очень должен вспомнить Мансурову, что как, у меня родилась мысль. Я с Мансуровой, по счастью своему большому, был на «ты», просто потому что она была подругой большой и моей матери Рубена Николаевича, и как-то с детства Целюша я ее называл. Но здесь я, естественно, Цицилия Львовна, потрясающая советская актриса. Я пришел и сказал: ты знаешь, что у меня вообще дурацкое положение, тем более, что Рубен Николаевич сказал: либо придумай форму, либо я не буду играть. И, может быть, это, так сказать, трюк, вот я хожу, вот и выдумываю форму. Знаешь, очень трудно в этих 4 комнатах, но представьте себе, вы все, наверное, знаете, гениальное, может быть, оформление Дмитриева-Булычева с 4 стенами и с 4 комнатами в разрезе. Вот такой разрез был нарисован. Спектакль казался страшно дорогим, и был художник Ахвледиани. О Мартиросе Сарьяне разговора не было, который потом оформлял этот спектакль, по счастливой случайности оказавшись в Москве. И я сказал Мансуровой: Цицилия Львовна, у меня одна просьба. Я буду завтра предлагать один бред на репетиции, но ты меня поддержи, потому что репетируют Шахматов, репетируют Синельникова, и ребята, так сказать, играющие, чувствуют, мы, так сказать, вроде были таким, знаете, вроде такой 5-я колонна в этом спектакле. Все еще хотели что-то такое, чувствовали, что никак не врастем, так сказать, в классический ансамбль Вахтанговского театра. И товарищи, я попросил, поддержите меня просто так, может быть, я и чушь скажу, но скажите: ух, как здорово, вот так, давайте разыграем. Но вот никому не говорите, и Симонову не говорите, а Толчанов все равно не согласится. И я предложил, это был очень интересный случай в биографии, который потом у меня повторился один раз в «Иркутской истории», когда форма дороги этого спектакля вдруг преобразила и пьесу, и решение, и даже состав исполнителей. Я сказал: давайте попробуем так, не я была твоей служанкой, я была твоей рабой 25 лет, и ты это видел, а выбежать в зрительный зал и сказать: я была его служанкой, я была его рабой все 25 лет, и вы это видели. Это текст Мансуровой. Когда он уезжал поразлечься, я и так далее, и так далее, и так далее. Сколько бессонных ночей провела я одна, рассказывать ему. Тут вдруг от мизансцены, я говорю языком профессиональным, родилось ощущение идеи, то есть в кульминации люди взывают к людям. кульминации люди выходят к людям с требованием высшей правоты. Зал – высшая инстанция. Зал – момент, который должен определить, кто же из нас прав. Зал должен быть вовлечен в круговорот таким образом, как будто он присутствует либо на суде, либо на старом народном театральном площадном действии времен еще комеди де л'арте. Зрительный зал вовлеченный. И после этого такая же правдивая игра с возвращением на сцену. То есть идейный смысл спектакля, требование правды, истины и, так сказать, существования человека и высоты и красоты его бытия каждый раз выражался в том, что люди в кульминационный момент бежали на зрительный зал. Должен вам сказать, что так же, как трудно поставить оркестр, предположим, в каком-нибудь театре, где оркестр не существует, для Вахтанговского театра закрыть оркестр, это я даже не знаю, что это такое. Но для нас оркестр, уже ни у кого давно оркестров нет, уже давно все играют под записи, у нас там сидят эти несчастных 30 человек, которые все равно играют, потому что Вахтангов сказал, в театре должен быть оркестр и занавес. Я сказал, давайте закроем оркестр, чтобы ближе выбегать на авансцену, а дело было в Киеве. И вдруг все эти 4 комнаты, как по мановению капли, которая падает, предположим, в кипяток, и вдруг все это, вы знаете, останавливается, холодная капля, вот так вдруг мы почувствовали, что все эти затраты совершенно не нужны. И 4 булычевских комнаты тоже не нужны. Да еще тут, конечно, я понимал, что нас вызовут на местком, потому что театр потратил большие деньги, ставит спектакль все-таки «Сын Симонова». И дело сложное. И поэтому я еще волновался. И вот здесь Толчанов, мудрый и замечательный, ныне здравствующий 87-летний Толчанов, сказал мне: «Жека, ты прав». Вот. И вдруг, я считаю, это редко бывает в биографии, а я считаю, это тот момент, когда не ты ставишь спектакль, а спектакль ставится сам, ставится по своему непостижимому, истинно найденному закону. Вот этот принцип действовал в спектакле неукоснительно. И вдруг стало так волнительно, и тогда, ну, предположим, весь закон мизансцены, значит, естественно, если один человек бежит здесь, то двое останавливаются здесь. Если этот человек убежал со сцены, то другой бежит, говорит: она никогда не давала мне покоя, она воровка. То есть идет, она на меня что-то наговаривает, но неправда, она сама виновата. Она сама виновата. И потом убег на сцену, и опять вот эта темпераментная, так сказать, история. Вот мизансцены из 40 осталось 2. То есть мы поняли, что Мансурова должна вначале стоять без движения, как бы, чтобы только не закричать, и на нее с правой стороны должен нападать человек, желая вывести ее из терпения, доказывая правоту. И эти выхода могут быть и лирические, они могут быть и подобием выходов, они могут быть связаны и с материнством, но каждый раз высшая проблема решается в тот момент, когда человеку нужен голос истины. Этот голос есть мир. Это то, что и в русском человеке всегда, так сказать, на миру решается правда. Человек вышел, так же кается Никита, предположим, во власти тьмы. А есть вот эта, так сказать, история, и если Пастернак сказал о Антонии, что это наиболее русская из трагедии Шекспира, потому что для него, когда он переводил Антония, он сказал, что Антония – это Карамазов древнего мира. Вот какая-то природа русского театра в соотношении с покаянного, так сказать, с тем, что заложено в итальянской комедии, рушила спектакль, я только не знал, создастся он или нет. И вот в этот момент, когда надо было решать, как же это можно, 4 построенных комнаты с рогами, так сказать, куда-то списать, что ли, дело уголовное, или еще, не дай бог, что-нибудь. В этот момент на репетицию пришел Рубен Николаевич. Толчанов был не особенно доволен. Это тоже естественно. И Рубен Николаевич сказал: «Вы замечательно нашли форму. Вот. И я прошу дать мне возможность выучить текст». Вот. Меня поражало, это у него было и на репетициях с Охлопковым. Он приходил на репетицию, может быть, это противоречит некоторым основам системы Станиславского, а он говорил: исполнитель роли Германа не приходит к дирижеру без знания партии. Дирижер не учит с ним, прости небесное создание. Он знает это. Вот так я должен прийти на репетицию, хотя сам никогда актеров текст учить не просил. Никогда. Он занимался скрупулезно от первой до последней фразы. Я помню эти репетиции Сирано де Бержерака, когда он сказал Охлопку: «Вы мне покажите мизансцены, а я сыграю». И учил дома текст. Так же было и в Олега Дундич, когда он работал с Диким. Он знал текст, и эта вот репетиция всегда была великой репетицией. Репетиция Сирано, я помню, ночью, когда он пришел и сыграл сцену смерти сначала, потом сцену у балкона. В мизансценах, которую Николай Павлович записал. Он говорил, что это у него родилось от репетиции с Поповым Алексеем Демидовичем во время репетиции Зойкиной квартиры, с тем, чтобы, так сказать, вдохновение, рожденное на репетиции, потом бы теоретизировалось и говорили: а почему я так сделал, а почему я так сделал? Он как бы бросался в плавание с невероятным ощущением, так сказать, желанием подняться, что ли, на гору, и очень часто потом говорил: а что я здесь сделал, а что я здесь сделал? Вот такой метод. Хотя с актерами работал, совершенно ничего похожего. Вот такой интересный случай. И он действительно учил текст, вот этот самый, который я вам рассказал, «Сумасшедший дурак, безумец, 100 раз дурак, 1000 раз дурак», он довел его до такого темпа: «Сумасшедший дурак, безумец, 100 раз дурак, 1000 раз дурак, вот зря прошла моя жизнь, 25 лет здоровья, сил, ума, вся молодость, что ты еще хочешь от Доменико Сториано», и так далее, и так далее. Темп был баснословный, знаете, как в какой-нибудь опере Россини, за которым уследить невозможно. Он говорит: мне совершенно не важно, про что я здесь говорю, мне важно, что в доме скандал, до момента, когда не выяснится, что у меня 3 сына. Вот так происходило. Теперь репетиции кончились, так сказать, какое-то оформление приостановили. Когда мы приехали в Москву, то уже был закрыт оркестр, и вместо 4-комнатной квартиры с оленьими рогами и всякими подробностями жителей Неаполя, на сцене стояла залитая солнцем под желтый песок, знаете, бывает теннис такие, красный такой, красно-желтый песок, площадка покатая, уходящая немножко наверх, и сзади было синее ослепительное небо. В этот момент случайно оказался Мартирос Сарьян. Мартирос Сергеевич пришел, посмотрел репетицию, посмотрел эту бешеные страсти на этой площадке и сказал, я сказал: вы знаете, вот у нас идея-то есть, а художника нет. Вот даже доски поставили и синий горизонт натянули. Сарьян сказал, что дело в том, что здесь я вижу тему материнства, и нужно обязательно сделать арочки, напоминающие Мадонн Рафаэля и Леонардо да Винчи. И он всю сцену покрыл вот этими изумительными итальянскими арками, которые, это был гениальный человек Мартирос Сарьян, которые каждую мизансцену, которая воцарялась впереди или сзади, я уже отделывал тщательно, буквально каждый поворот, так сказать, темпераментов статики, что ли, вот такая была формула. Чем темпераментнее человек, тем он статичнее, без беготни, а все в одной мизансцене, в такой ли, в такой ли, в такой ли, в такой ли, но, так сказать, темперамент, идущий от абсолютной закованности при этом, понимаете? Вот он сделал эти штуки, и это было тоже чудо. Потому что, казалось бы, нормальные, в общем, хорошие, грамотные, может быть, даже волнительные мизансцены, они не то что приобрели раму, они стали вызывать ассоциацию и итальянских мадонн, и, наконец, прикрепили этот спектакль очень точно, может быть, не к Неаполю, но вот к той итальянской живописи, которая, восхищая нас с детских лет, продолжает сопутствовать нам до старости. Вот вам кратко история формы, история зарождения этого спектакля. И в заключении, Рубен Симонов, конечно, в этом спектакле играл, как вам сказать, вот это тоже очень важно, это был спектакль «Наука», это был спектакль «Университет». Он очень точно в заданные мизансцены, которые мы разрабатывали до его прихода, это так делалось, хотя, может быть, это я бы вот вам рассказываю, а студентам надо было бы очень долго пояснять, почему так, а не так, потому что это противоречит в какой-то степени даже нашей школе, вот тому, как мы сейчас работаем. Готовность актера к репетиции стопроцентная, готовность певца, готовность Шаляпина к партии, готовность к партии, что ли. Он говорил, что это партия, а не роль. Вот это я очень помню. А Костя Капитан, он считал, это роль. А это партия, которую нужно знать. Вот, естественно, я думаю, что здесь было 3 момента. Это момент, когда этот человек бешено сопротивлялся, так сказать, негодуя и изничтожая Филумену Мартурану в первом акте. И здесь, конечно, вот я вам говорил, что был замечательный кусок, когда он узнавал, что это как бы преображение озверевшего человека, это путь от обезумевшего в своей ненависти человека к доброте, к истине, к покою, к какому-то ощущению вдруг жизни выше ее стадии, выше ее степени, к пониманию того, что есть дом, что есть мир, что есть любовь. И получалось так, что не он переделал Филомен Мартурану, изгнав ее из дому, а сам преображался, поняв, что такое семья, что такое дети. Это было огромное, величайшее духовное перерождение человека от полубезумного, веселого, легкомысленного, озорного, жестокого, избалованного человека до постижения истины, гармонии и любви, и человечности, и какой-то высочайшей правды. Причем апелляцию в зрительный зал имели равно и положительные, и отрицательные персонажи, причем каждый как бы тянул, так сказать, на свою сторону. И в заключении дело вот в чем, что помимо вот этих текстовых вещей, один раз Рубен Николаевич меня спросил, он говорит, а какой ты считаешь у меня самый замечательный кусок в Филумене? Он очень любил потом эту роль. В зале, так сказать, стояли какие-то неожиданные для нас овации. Вот. Он говорит, ты обратил внимание, как я смотрю, когда Мансурова уходит? Я, честно говоря, будучи постановщиком спектакля, знал, что Рубен Николаевич сидит налево от зрительного зала, сидит на маленькой ступеньке, и вот этот длинный уход Мансурова, я очень тщательно его разрабатывал, прибегал к Мансурову, иногда даже по ночам. Мне очень хотелось, чтобы Филумена долго уходила из дома после очень бурной сцены. Она прощалась с одним, прощалась с другим, потом подходила к своему мужу, бросала ему в лицо деньги, которые он ей заплатил когда-то за ночь. Потом смотрела на зрительный зал. Здесь, значит, звучала такая музыка, которую мы тоже записали случайно в одной из передач. Ах, как мне скучно, скучно, скучно. Такой мотив очень интересный и прекрасной мелодии. И она, когда уходила, она медленно спускалась по лестнице, покидая этот дом. И так задумывалась, что после этого была очень большая пауза после ее ухода, и занавес закрывался на полной тишине после фактической пантомимы и очень долго хлопал после второго акта. Я тогда действительно специально, уже не смотря за Мансуровой, я смотрел, как Симонов молчал, как он ее провожал, как он смотрел ей вслед, как вот этот момент, когда она исчезала, он вдруг понимал, что ему становится пусто. И он, будучи, в общем, первым актером и режиссером театра, он, я говорю, он понимал, что он не может выйти в этот момент, что это есть партия Мансуры. Он назвал это чудом аккомпанемент. Он говорит, вот если надо уметь аккомпанировать Рахманинскому романсу, самому не вылезая, а суметь аккомпанировать, предположим, Собинову или Неждановой, но вот как провести партию аккомпанемента, он говорит, ну, говорит, на меня никто не смотрит, но я создаю Мансуровой уход. И Мансурова всегда считала эту сцену тончайшей, вот как он ее провожал, хотя зрительный зал был прикован в данный момент к Мансуровой. Вот, и, наконец, вот это то, что вы увидите, маленький кусочек сегодня совсем другого Доменико Сориано в конце, человека, умудренного жизнью, в результате битвы истина оказалась на стороне Филумена, на стороне правды, на стороне простоты, человечности, ясности и доброты. Вот, так сказать, был художественный вывод спектакля. И в заключении. На одном из спектаклей был Эдуардо де Филиппо. Он, узнав об успехе спектакля, приехал. Он смотрел, вот это я прямо скажу, я смотрел не спектакль, а на Эдуарда де Филиппо. Перед этим с четырьмя стенами и оленьими рогами он играл этот спектакль в художественном театре. Это там происходило, он играл там это, и особого успеха, как ни странно, сам Эдуард де Филиппо не имел. Я помню, как он перепрыгнул через зрительный зал, как он бросился к Рубену Николаевичу, и каким, так сказать, восторгом он благодарил тогда за этот спектакль, говоря, что он никак не ожидал, что вахтанговская школа и вахтанговский принцип, что спектакль можно вывести на такую, так сказать, на такое звучание и на такой темперамент, на такую страстность. Вот те мысли, которые я сказал, я себя ограничиваю, хотя говорил немножко дольше, чем мне положено, потому что об этом спектакле я могу говорить бесконечно. На этом я закончу. И посмотрите, пожалуйста, небольшой фрагмент, вот единственный, что остался, это последний кусок из последнего акта, когда, значит, Доменико Сориано, пройдя вот этот круг ада, что ли, ведет свой диалог с Филуменой Мартурано.
Евгений Рубинович просит прощения, но его ждут в театре очень серьезные дела. Я думаю, что мы с благодарностью его отпустим. Спасибо вам большое.
Извините, но действительно
Вот вы знаете, товарищи, после того, как все это слушаешь и смотришь краткие вот эти маленькие фрагменты, думаешь, какое преступление мы все-таки совершаем, не заснимая замечательные наши спектакли. Многое, конечно, будет по-другому, но так мало остается. А ведь это действительно, вероятно, ну, я не знаю, самое ценное, что есть в театре. Если до сих пор вот у меня, человека, видевшего этот спектакль, уже очень-очень давно я видела его на премьере и совсем девчонкой, вот песенка Рубена Николаевича, песенка Филумены, ах, как мне грустно, грустно, грустно мне, когда я просто, так сказать, слышу это, когда я вижу утреннюю сцену на паперте, они вдвоем вот вместе с Шахматовым играют двойную такую мужскую сцену, как это все запоминается, как это все не сбивается впечатлениями последующими, может быть, так сказать, и более яркими, и как это все ценно во времени, и как чувствуешь, что же такое, так сказать, от нас огромное уходит, потому что вот такие актеры, как Рубен Николаевич, такие режиссеры, как Рубен Николаевич, вероятно, рождаются раз в столетие. И еще я хотела вот еще что сказать об этом спектакле. Евгений Рубенович сказал, по-моему, очень важную вещь. Мы часто понимаем вахтанговское, вот это вот жизнерадостное, турандотное, что ли, очень, ну, я бы сказала, одноплановое. А вот такие спектакли, как «Филумена», и такие работы актерские, какую сделал здесь замечательный наш актер Рубен Николаевич Симонов, как раз и показывают нам, что вахтанговское наследие – наследие объемное, наследие столько же жизнеутверждающее, сколько и трагическое, и философское. И вот, вероятно, даже не по учебникам, а вот по таким вот спектаклям, по таким вот замечательным творениям больших мастеров, и надо нам изучать, что же есть Вахтангов сегодня, что он нам вместе, так сказать, с вот своими соратниками оставил. Теперь мы переходим к следующей странице нашей сегодняшней, к следующему незабываемому спектаклю. Я, к сожалению, должна говорить о нем только как театральный критик, как театровед. Я не могла по возрасту этот спектакль видеть, хотя очень много читала о нем, изучала даже этот спектакль и, так сказать, кое-чем постараюсь с вами поделиться, а все, что я не смогу сказать, добавит, да скажет и скажет от себя Нина Станиславовна Сухоцкая и друг создателей этого спектакля и, так сказать, его соучастница и свидетель, поэтому я предоставлю потом немножко позже ей слово. Значит, что такое «Мадам Бовари»? «Мадам Бовари» – это тоже история нашего театра, это легенда нашего театра. Это прекрасные имена Алисы Георгиевны Конин и Александра Яковлевича Таирова. Это мизансцены, которые остались в памяти даже не специалистов, или по описаниям, или по легендам, или, так сказать, виденные в спектакле, которые действительно, так сказать, остались навечно. Знаменитый бег Эммы. Вот эти вспыхивающие в разных уровнях три этажа декорации и разные, так сказать, моменты действия, придающие равнинному, спокойному роману Флобера такое импульсивное, нервное, драматическое течение. Эти ассоциации, богатейшие ассоциации с временем, которые этот спектакль вызывал. Вы, вероятно, знаете, что автором инсценировки была исполнительница главной роли Алиса Георгиевна Конин. Она же замечательно играла и Эмму Бовари. Вообще для театра Таирова, для камерного театра всегда было свойственно стремление к укрупнению, к огромным таким чистым большим жанрам, к трагедии, к мистерии, к Орликинаде. Всегда было стремление к воссозданию человеческих страстей в их кульминации. И вот историю Эммы Бовари, вполне заурядной женщины, с довольно-таки мещанскими идеалами. Сам Флобер считал ее виноватой, сам Флобер считал ее идеалы, так сказать, смешными и немножко жалкими. Таиров и Конин возвели в степень трагической героини. Для них было чрезвычайно важно, что у Настасии Филипповны Достоевского, героини такой же, так сказать, несчастной, страдающей и гибнущей, лежала книга «Мадам Бовари». И именно после постановки «Мадам Бовари» Таиров начал очень активно мечтать о постановке «Идиота». К сожалению, вот такие вот замыслы его не осуществились по ряду причин. Спектакль поставлен был в 1940 году. Очень грозное, такое грозовое время. И я уже на прошлой нашей встрече говорила, что когда перелистываешь старые рецензии, просто рецензии, не информацию, не отчет о политических событиях, через рецензии смотрится необыкновенно вот это вот время, 40-й год, начало войны. европейской войны. И очень скоро начало войны у нас на нашей, так сказать, земле. И это все, кстати, вот совершенно опосредственно, и, может быть, так сказать, даже не сразу, ну, я не знаю, определимо, но каким-то образом в спектакле звучало. Показали таировцы этот спектакль в Ленинграде, буквально в самой преддверии уже войны, 19 июня 1941 года, было обсуждение спектакля в Институте русской литературы. И после этого, так сказать, когда началась война, и театр уехал из Ленинграда, декорации остались в осажденном городе. И всю войну таировцы «Мадам Бовари» не играли. Возобновление, восстановление спектакля состоялось после войны. Декорации были в блокадном Ленинграде сохранены, что тоже было своеобразным подвигом. А еще до этого из Парижа приехавший Эренбург написал свою знаменитую рецензию на этот спектакль. Она была столько же рецензией, это, так сказать, небольшая статья, сколько и политической страстной статьей. Очень интересные, так сказать, ассоциации. Бегущая навстречу своей гибели Эмма, которую, в общем, погубил мир, Эмма, которая не нашла осуществления своим идеалам, и также бегущая навстречу гибели порабощенная, оккупированная Франция. Вот такие ассоциации у Эренбурга, у человека, влюбленного во Францию, великую французскую литературу, рождал спектакль Александра Яковлевича Таирова. Спектакль, который по праву можно назвать только одним кратким и мощным словом — трагедия. А теперь я предоставлю слово Нине Станиславне Сухоцкой. Пожалуйста, Нина Станиславна. Я вам сейчас дам микрофон, чтобы не вставать.
Вот, дорогие мои, я смотрю на этот билет, тут написано: нам не забыть эти спектакли. Я не сомневаюсь, что все, кто видели «Мадам Бовари», и в этом зале присутствующие счастливцы, я нахожу, и отсутствующие здесь непосредственно, никогда не смогут забыть этот спектакль. Его невозможно забыть, как нельзя забыть высокое, большое произведение искусства. «Мадам Бовари», я говорю о спектакле, по своему началу вызвала, ну, как вызывали почти все, если не все спектакли камерного театра, весьма острую дискуссию. Вы меня слышите хорошо, мне не надо туда ходить, да? Ну, спасибо. В результате которой совершенно общепризнанно, совершенно единодушно, спектакль, вот так по общему признанию, вступил в ряд лучших, наиболее ярких, наиболее сильных, наиболее прекрасных осуществлений классики на нашей советской сцене. Вот я хочу сказать вам сначала несколько слов о том, почему, собственно, Таиров Александр Яковлевич остановился именно на этой вещи. Почему он остановился на романе Флобера, первом его романе, как вы, вероятно, знаете, первом романе, который был так горячо принят и русскими, и за границей. Таиров в одном своем выступлении, даже, насколько я помню, вспоминает, говорит о том, помните, как в Бадене, мне кажется, в каком-то 67-м году, если не изменяет память, как настойчиво рекомендовал Тургенев, как только вышла эта книга, Достоевскому прочесть это необыкновенное произведение. Может быть, видите ли, Таиров подходил к выбору репертуара невероятно сложно. Потом я скажу, в чем была эта сложность. Но одним из импульсов, так сказать, подвигнувшим его на этот шаг, были вероятные слова Горького, который, высоко чтя Флобера, говорил о том, что для Флобера простое сердце больше значит, чем Евангелие. И говорил о той особенности вообще не только этого романа, а вообще творчества Флобера, что в его произведениях Подлинный, настоящий, глубокий реализм преблагополучно сочетается с романтизмом. Но с романтизмом, не витающим в облаках, с романтизмом, не оторванным от жизни, как бывало, а наоборот, всеми своими корнями, уходящими в самую, что ни на есть, реальную действительность. Причем Горький в этом своем произведении говорил и о том, что эта особенность чрезвычайно свойственна, он даже считал органично для вообще русской литературы. И Таиров в одном из своих выступлений сказал, что, может быть, и это было причиной, почему мы взяли именно этот роман. Вот вам уже говорили относительно того, простите, дорогая, что как совершенно справедливо, какое впечатление произвело на С.Р. Яковлевича тот факт, что уже поставив «Мадам Бовари», и перечитывая «Идиота», сомневаясь еще думать о нем всерьез, как о дальнейшей постановке или нет, он особенно был поражен и очень остановил свое внимание на том, что когда князь Мышкин приходит, если вы помните, после смерти Настасьи Филипповны в ее комнату, то он настолько застает, видит раскрытый роман Флобера «Мадам Бовари». Он рассказывал об этом Таиров, так же, как он рассказывал и о другом, о том, только не сочтите, что это случайность, это не совсем случайность, это закономерность. Ведь он рассказывал и о том, что к Федре, одной и той же из знаменитых его постановок, Росиновской Федре, он пришел после того, после работы над «Адриеной или Куврар». И хотя были такие суждения, что это случилось потому, что скрибовская «Адриена или Куврар» была ступенькой к Федре, так сказать, ступенькой к высокой трагедии. Ибо даже вот французы, когда мы бывали вот за границей с театром, французы, в частности Антуан, по-моему, писали Жемье, писали о том, что мы дали русским мелкую мелодраму, они нам вернули трагедию, говоря о пьесе Скриба «Адриена ле Куврар». Но в «Адриене ле Куврар» есть сцена, по сути, кульминационная, которая поворачивает все действие спектакля и дает такое уже яркое развитие всей трагедии этой актрисы Адриены ле Куврар. Это сцена, где актриса, приглашенная весьма аристократический салон читать стихи, читает именно Федру. Отсюда заразилась вот эта идея. Асен Яковлевич говорил часто нам о том, что для того, чтобы решить вопрос репертуара, решить окончательно постановку той или иной пьесы, нужно не просто, как это иной раз делается в театре, а хорошая пьеса попалась в руки, интересная пьеса, сегодня как-то хорошо звучащая, вот, славно, включаем ее в производственный план. А С.Р. Яковлевич не понимал такого подхода к решению репертуара. Надо вам сказать, что 10 лет он готовился к «Чеховской чайке», пьесе, которую он любил горячо и нежно. И 10 лет он ее не ставил. Он ждал, пока созреет полностью видение внутреннее им этого спектакля. Он считал, что только тогда, как это было с лучшим его спектаклем, он считал, что только тогда можно создать большой спектакль, когда ты его уже внутренним оком точно, ясно видишь, и он уже требовательно просится наружу, как неизбежность, его уже нельзя удержать, как абсолютная творческая необходимость. Теперь, когда он принялся за работу над этим материалом, очень сложным, как вы можете себе представить, тут так одна из первых для него, один из первых сложных вопросов был соотношение в этом романе сатирического плана и лирико-драматического. Надо вам сказать, что он даже пробовал, потому что, видите ли, мировое в ту пору литературоведение, критика мирового порядка, всегда об этом говорили, всегда считали, вот план, и они шли как бы параллельно, вот план сатирический в романе, и вот план лирико-драматический. Александр Яковлевич понимал, что необходимо соединить, сочетать воедино в определенном синтезе эти оба плана. И когда ему иногда говорили, нет, надо более определенно определить какой-то один, он это попробовал на Дальнем Востоке сделать, несколько развив сатирический план спектакля. И спектакль этого не выдержал, он от этого отказался тут же. Потому что он поставил перед собой вопрос так, что важнее, как он говорил, с точки зрения не только эстетической, но и социальной, что важнее показать трагедию Эммы, обреченной на гибель в этом буржуазном, затхлом, страшном мире, в котором она жила, или показать просто этот буржуазный мир во всех его подробностях и так далее. Он решил, конечно, первое. Спектакль шел в прекрасном ансамбле. Мне хотелось бы и с теми, кто видел, я вижу, чувствую, что тут есть энное количество друзей наших, которые видели этот спектакль. И те, кто не видели, с теми вспомнить, а с этим просто с другими назвать. Имена замечательных актеров, которые в этом спектакле участвовали. Я уже не говорю об Алисе Георгиевне Конан. Все, мне кажется, здесь присутствующие знают об актрисе, какого масштаба мы говорим. Это была одна из ее любимых ролей. Между прочим, она сама в своей книге «Страницы жизни» пишет, вы помните, да, что ни одну роль она не играла с такой творческой отдачей и с такой абсолютной свободой, как мадам Бовари. Но и все ее партнеры, Чаплыгин Рудольф, ныне, слава богу, здравствующий Георгий Антонович Яниковский Леон, Лерой, которого играл Нахимов, замечательно. Здравствующий ныне малых, я могу назвать, Юлий Иосифович Хмельницкий, Гильомен, нотариус. Прекрасно играл Шарля Бовари, Василий Васильевич Черневский. Это была лучшая им созданная роль за все его актерское существование. Роль превосходно сыгранная. И его жену играла основательница, одна из четырех, долгое время живших основателей камерного театра, заслуженная артистка Уварова Елена Александровна. Также прекрасно играли и Ценин, и Оме, аптекаря. Простите, как раз Елена Александровна Уварова играла именно мадам Оме, я оговорилась немножко. И мать Шарля, которую играла тоже отличная актриса Колен Надежда Эмильевна. Вы знаете, ну все, это был редкий, совершенно редкий, уникальный, мне кажется, спектакль в этом плане, если мы говорим об ансамбле. Кстати, в одном из своих выступлений, по-моему, здесь же в ЭТО, на дискуссии о мадам Бовари в 1946 году, Александр Яковлевич вспомнил, занятное, интересное высказывание, он-то его считает неинтересным, а гениальным. Он преклонялся перед этим человеком, я говорю об Островском, о драматурге Островском, к который, говоря об ансамбле, говорил, для того, чтобы создать настоящий прекрасный ансамбль на сцене, надо, чтобы каждый исполнитель занимал не больше и не меньше места, чем ему отведено в пьесе. Таиров немножко это в своем творчестве перефразировал, так сказать, в своей практике. Он тоже говорил, что для того, чтобы получился ансамбль, надо, чтобы каждый исполнитель занимал не меньше и не больше места, чем это необходимо для глубокого раскрытия ведущей идеи спектакля. Я, может быть, не назвала кого-то из актеров и актрис, участвующих в спектакле, но поверьте мне, что небольшие роли, хотя очень важные, как, скажем, играла Валентина Лейбович и Любовь Горячих, это Фелисите, служанка мадам Бовари, и ныне работающая на радио Анатолий Липовецкий, который играл Жюстена, ученика аптекаря. И это все, даже маленькие совсем рольки кумушек, которые Слава, исполняли. Простите, хорошо. Даже маленькие. Ой, как страшно. Даже маленькие роли. Ну, теперь я буду говорить тихо. Которые играли Бояджиева, Имберг или Сергей Ильич Тихонравов, который играл бессловесную роль, он только пел, он играл слепого шарманщика. Все это было, конечно, превосходно. Теперь относительно самой инсценировки. Алиса Георгиевна, начав, придет с ним в обнимку. Алиса Георгиевна, очень трудно работала над этой инсценировкой. Это нелегкое дело. Она в своей книжке пишет о том, что не будучи писателем профессиональным, но будучи профессиональной актрисой, она скоро нашла какой-то путь, который ей помогал справиться с инсценировкой. Она попросту проигрывала за всех действующих лиц все сцены, потом записывала, опять проигрывала, где чувствовала, что что-то не играется, что это неверно написано и так далее. Вот так это было. Когда она кончила инсценировку, очень волнуюсь, она пригласила четверых очень строгих друзей. Это Всеволода Вишневского, Леонида Соболева, Эхенгольца и Эренбурга. Читала она свою инсценировку много часов подряд. Таиров за это время, как она пишет, сумел съездить на вокзал, кого-то проводить, приехать. Она все читала, читала и читала. Но зато инсценировка получила единодушное одобрение. Надо вам сказать, что из невероятного количества, насколько я помню сейчас, их, по-моему, было 80 с чем-то эпизодов в этой инсценировке, в результате путем многочисленных сокращений осталось 45. Ну, вы представляете себе отлично, что задача эта не очень легкая. Дать спектакль из 45 сцен. Нелегкая. Чего добивался в этой инсценировке, а в дальнейшем в своей постановке Таиров? Я не могу обо всем говорить, это заняло бы слишком много времени. Но, скажем, как один из моментов очень важный. Он ставил задачу такую, чтобы зритель, глядя, смотря спектакль, как бы перелистывал страницы романа. Одну за другой, без всяких пауз. Вот дочитал одну до конца, и через секунду-две уже начинается вторая. То есть он стремился к совершенной непрерывности действия. Этого удалось добиться нелегко. Видите ли, там было на сцене три вращающихся круга. помимо прочих всяких занавесей, которые опускались, поднимались, там были три этажа выстроены на сцене. И вот это в абсолютном единении, очень точно срепетированное кружение кругов, смена занавесей на отдельных отсеках сцены, где происходило то или иное место действия, плюс музыка и свет, это все вместе создавало вот ту непрерывность, благодаря которой театр, то есть спектакль шел ну, нормальное количество времени. Зрители не засиживались и поспевали даже не только на метро. И вот в отношении инсценировки я сейчас записала одну вещь, которую хотела вам рассказать. Когда работала Алиса Георгиевна над инсценировкой, и Александр Яковлевич уже приступил к размышлениям над постановкой будущего спектакля, они уехали, было в отпуск, они уехали в Европу, во Францию, где они путешествовали по маленьким провинциальным городам, в которых, как вы знаете, и происходит действие романа. Они посетили город Ри. Он просто называется Ри. У Флобера он Йонвиль. А на самом деле это маленький городочек Ри, где жила Дельфина Кутюрье, которая была прообразом мадам Бовари, совершенно точно прообразом, так же, как ее муж Дельфины Кутюрье, который был когда-то учеником отца Флобера и был просто скромный, ограниченный, как и Шарль Бовари, военфельдшер. Там в городе уже настолько к этому привыкли, что многие французы уже сейчас называют Рионвиль, в частности, аборигены именно этого города. Его, так сказать, патриоты для них – это Йонвиль. Они водили Таирова с Алисой и показывали, вот это дом мадам Бовари. Это был дом Дельфины Кутюрье. Но они никогда не назовут этого имени. Они говорили, это дом мадам Бовари. Точно так же, как когда они приехали в Руан, где, как вы помните, может быть, по роману, были встречи ее с Леоном в последний период времени, где начала разыгрываться ее последняя трагедия. Так же, как и в Руане, восхищенные, что русские собираются ставить Флобера, директор музея, в который они пришли, водила их и захлебываясь, буквально показывал, вот эта беседка, где встречались Леон с Бовари, вот в Руанском соборе знаменитом. Вот тут было их первое свидание, когда она приехала в Руан. А вот здесь, вот в этом именно кабачке, началась та трагедия, которая привела к такому страшному концу. Так что материала набиралось много. Немножко я хотела бы вам еще сказать об истории спектакля. Она необычна как по своему рождению. Этот спектакль необычно родился. Так же он горестно и необычно кончился. О ее конце, разрешите, я вам скажу в конце. А вот о его рождении. Когда уже были с прекрасными художниками, это был тоже, по-моему, лучший их спектакль, «Коваленко и Кривошейный», уже сделаны в макете, оформление в основном уже решено. Когда Таиров уже собирался приступить к читкам, первое, к беседе с актерами, сначала по пьесе, вдруг театр получает приглашение на довольно длительный срок на Дальний Восток, чтобы именно в Хабаровске, Владивосток, чтобы обслуживать там дома Красной Армии. Актеры были несколько смущены и даже немножко расстроены, потому что были очень увлечены этой начатой работой. Но Таиров их заверил, а он умел заверить, он их заверил, что там будет гораздо лучше работаться, будет свободнее, будет хорошо. Они поехали, были прекрасно встречены главнокомандующим Дальневосточной армии Иваном Степановичем Коневым, ныне маршалом Советского Союза, который предоставил им все условия для репетиции «Мадам Бовари». И первый спектакль вышел там. Потом они приехали в Москву, выпустили этот спектакль в Москве с колоссальным успехом. Ну, об этом можно судить хотя бы потому, что за один сезон спектакль со сверханшлагами был сыгран 125 раз. И после этого они уехали в Ленинград. Это был уже 41-й год. И, как вы уже слышали, там их застала война. Они не имели возможности вывести ни костюмы, ни декорации. Все это осталось там. И, о, слава ленинградцам! Несмотря на годы, 4 года ужасных в Ленинграде, блокады, войны, голода, всего-всего страшного, что они там пережили, они свято сохранили все до малейшего пустячка реквизита. И когда вернулся театр в Москву, и когда кончилась война, все было возвращено, все приехало из Ленинграда в Москву, и я до сих пор помню, как со слезами, а он был вовсе не плаксив, Таиров принимал эти ящики от Ленинграда с их сохраненным имуществом. После этого спектакль был несколько пересмотрен, вы сами понимаете, прошли 4 года, и каких года? Между прочим, должна вам сказать, что маршал Конев, как в беседе на Дальнем Востоке с актерами после спектакля, им очень нравился спектакль, он сказал, показывая вот на этого ростовщика Лерё, на нотариуса Гильомена, на прочих всех стоящих тут людей, актеров, игравших эти роли, он вдруг сказал: «Вот эти люди доведут Францию до катастрофы». И через года два, по-моему, или что-то в этом роде, эти люди таки довели Францию до катастрофы, когда во Франции оказались немцы. Теперь, я хотела еще вам сказать о музыке. Два слова буквально, я чувствую, что мое время истекает, но о музыке. Прекрасный наш музыкант, прекрасный композитор Дмитрий Борисович Кабалевский, который писал музыку для мадам Бовари, написал чудесную совершенно музыку. Сегодня кусочек ее вы услышите после нашей беседы. К сожалению, маленький кусочек этот особый. Вся музыка, в общем-то, у него была подчинена двум мотивам, двум лейтмотивам. Это был вальс, который когда-то танцевала, и это единственная светлая страница в ее юности была Эмма Бовари, в замке маркиза, куда она была приглашена, так как Шарль лечил его. И это вальс, вальс ее чистых мечтаний, очень романтический, полный надежд на будущее счастье, и очень циничная песенка слепого шарманщика, которая возвращала вот в эту затхлую, страшную действительность этой буржуазной провинции. Теперь я понимаю, что нельзя рассказать спектакль. Это просто, вероятно, невозможно. Я бы не взялась не только в это короткое отпущенное время, а в гораздо большее. Мне хочется только вам сказать о двух сценках. Может быть, мне удастся маленьких помочь вам их увидеть, не знаю. Вот сцена. Да, должна вам сказать, что необычайно сам музыкальный человек Таиров, как известно, прекрасно, ритмически, всегда владеющий ритмической основой спектаклей своих, он и здесь строил спектакль на смене довольно резких, контрастных подчас ритмов. После бурного, бешеного ритма в какой-то сцене вдруг идет такое легато, такой плавный, спокойный ритм следующей сцены. Вот я хочу вам сказать вам одну сцену, когда получает Эмма. Эмма приходит после последнего свидания с Рудольфом, верящая в его настоящее чувство, мечтающие о том, как они завтра же, сегодня же уедут в новую прекрасную жизнь от всего этого ужаса, который она уже не может перенести, и начинают укладывать вещи для этого своего путешествия, ей приносит слуга Родольфа корзину с абрикосами, в которых она находит письмо. Предчувствуя недоброе, Алиса хватала это письмо и бежала стремительно на чердак, где освещалось в зрительный зал окно чердака, у которого она раскрывала письмо и читала о том, что он уезжает, якобы спасая ее честь и так далее, и произносит слова прощания. Как играла эта Алиса Георгиевна? Вот я очень помню каждое ее движение. Она читала письмо, перечитывая каждую фразу и долго не понимая содержания этих слов. И когда только наконец дошло, вдруг она как прозрела, до нее о чем же, собственно, он пишет? Спасибо. Сейчас буду кончать скоро. О чем он пишет? Она останавливалась в совершенно окаменевшая. Потом говорит, когда же это кончится? Когда же бросалась к окну, в это время слышался снизу голос Шарля: «Иди обедать, кошечка, иди обедать». Она останавливалась, и необыкновенным каким-то письмо падало из рук. Она этого не замечала. Белый этот листочек кружился и летел на пол. А она так легко, такая легко подвижная всегда, вдруг очень отяжелевшая, медленно-медленно спускалась вниз. И когда она приходила и садилась за стол, она только поразвертывала и свертывала салфетку, что-то машинально говоря, пока Шарль не говорил, не обращал ее внимание на то, что посмотри-ка, кошечка, там месье Бланже карета, это месье Бланже есть. И, вцепившись в скатерть на столе, она падала замертво, за ней тащилась эта скатерть, разбивалось все на столе и так далее. Я рассказала вам, не буду, так как, видимо, меня просят кончать поскорей, то я не буду вам рассказывать о беге знаменитом, когда Алиса Георгиевна бежала навстречу своей смерти, бежала в аптеку за мышьяком, которым она и отравилась. И когда Таиров эту описанную очень хорошо Флёбером сцену решил обязательно создать на сцене, что казалось невозможным, он ей предложил бежать на одном месте. И вот этот бег на одном месте, производящий впечатление долгого, длинного, безумного бега по дороге, создавался усилиями. Ну, в первую очередь, самой Алисы Георгиевны, она это делала совершенно виртуозно. Это всегда была овация в конце этой сцены. Музыкой чудесной композитора нашего и светом, который очень интересно здесь нашел художник света Самойлов. И последнее теперь, что я вам скажу, чтобы с этим кончить. Это я вам хочу, так как я вам это обещала, сказать о последнем спектакле «Мадам Бовари». На этом я и закончу. Камерный театр лихорадило. Все понимали, что театр закроют, что театр будет скоро прикончен. Москва есть Москва. И каким образом эта весть, которая даже не до всех еще в самом театре дошла, распространилась по Москве, не знаю, но незадолго до окончательного закрытия театра, за неделю примерно, дней за шесть, запись, шел последний спектакль «Мадам Бовари», на который собралась огромная толпа у театра, зрительный зал был переполнен, в театре делалось бог знает что. Я была в этот вечер дежурным режиссером по спектаклю. Такие были у нас. Приходилось дежурить и потом заходить к актерам, говорить, как прошел спектакль и так далее. Я дежурила, и пока первый акт, второй акт, все шло очень хорошо. Блистательно играла Алиса и все прочие актеры. С большим подъемом шел спектакль. В зале стояла мертвая тишина. Ловили каждое слово, иногда слышались какие-то вроде легкие всхлипывания и, очевидно, поклонников театра, которые не хотели его терять. И все. Но вдруг я замечаю, слышу, что такое? В передних рядах особенно началось какое-то шебуршение, какой-то шумок. Что это за шумок? Почему? Что? Я внимательно вглядываюсь в сцену, и в сцене ничего не вижу, все в порядке, актеры играют, все хорошо. А шебуршение, этот шум в зрительном зале нарастает. Почему? Что произошло? Я быстро, я была сзади, далеко от сцены, прохожу там под занавесами поближе к сцене и замечаю странное явление. Актеры играют, немножко странно меняя мизансцены, которые всегда были в театре очень четкими. И вдруг вижу, у Лерой, это играл артист Нахимов, красные руки, что такое? Вижу красный, испачканный чем-то красным костюм. Смотрю на других, замечаю тоже, понимаю, что это кровь. Откуда? Что? Вдруг замечаю, что Алиса Георгиевна, которая, играя как следует, ну, совершенно так, как положено, ничуть ничего не меняя, только платочек маленький, который был у нее тут, комкает в руках, платок совершенно красный. И я замечаю вдруг, что она старается обернуться к публике левой стороной, когда полагается правой по мизансцене. Понимаете, и вижу, как течет у нее по голове сюда просто струи крови. Я, конечно, сейчас же бегу за кулисы. Там стоит помощник режиссера, мы ее называли «Кот», Ксения Михайловна Шелестова, которая вела спектакль, она стоит у своего пульта, страшно обрадовалась, что я зашла, говорит, давайте занавес. Я говорю, подождите, поднимаю руку, но это такой знак, когда надо давать занавес, я опущу руку. Я знаю, что сейчас кончится эта сцена, и будет переход крохотный, в 4 минуты до прихода Конан и в несколько секунд до начала следующей сцены. Но будет такой перерывчик, мне хочется его дождаться. Думаю, можно или не можно, давай занавес или нет. Наконец, на сцене уже, в зрительном зале уже почти громкий, особенно в первых рядах, которые все видят, разговор. И все-таки удалось дождаться. Я оборачиваюсь, вижу, рядом со мной стоит Таиров, у него всегда немножко тряслись руки, совершенно белые у него дрожат руки, а Катерина Михайловна меня сразу спросила, тихонько шепотом послать за Александром Яковлевичем, я говорю, ни в коем случае. И оборачиваюсь, вижу, оказывается, он вошел в свою ложу и увидел сам, что что-то неладное, и спустился. Ну и дотянули до конца, Алиса Георгиевна побежала, у нее, так как она как... Хороший Райкин должна была переодеваться 50 раз за спектакль и делать это буквально молниеносно, то там у нее был такой шалашик на сцене за кулисами, где стояли ее парикмахер и костюмер, чтобы она мигом переоделась. Она бежит туда скорее переодеваться, я за ней спрашиваю, в чем дело, что по дороге сказала Шелестове, чтобы немедленно был вызван врач. Когда я убежала туда, она мне говорит, понимаешь, я не понимаю, что происходит. Что такое? Я говорю, давай снимем парик, отсюда идет. Как только мы сняли парик, подошел врач. Оказалась вещь такая, шпильки, которыми прикрепляются парик к волосам, а та шпилька оказалась заостренными концами, без этих кругленьких штучек на концах. И надо же было, чтобы так получилось, что она попала в какую-то артерию, которая невероятно кровоточива. Ну, конечно, представьте себе, тот же врач все это ей залепил. Один врач залепляет, мы вытираем руки, кто-то моет, гример, к кладет грим, вытирает кровь с лица, и абсолютно вовремя шел спектакль. И через 4 минуты свои она была на спектакле. Вот это был последний спектакль «Мадам Бовари». На этом этот спектакль кончился. Так же, как спустя очень недолгое время скончался и сам театр. В заключение сейчас вы услышите, так как, к сожалению, спектакль не снят, показать вам даже один фрагментик не можем. Но он записан на пленку, на радио. И сейчас вы услышите маленький кусочек сцены в кабачке, куда Леон приходит с мадам Бовари, когда уже наступает у них какой-то разрыв, потому что Леон до этого читает письмо матери, умоляющего бросить эту роковую, коварную сирену, как она пишет, которая погубит его карьеру. Уже начинается трещина в их отношениях. И вот он приходит в этот кабачок, и сцена происходит не в самом кабачке, а в таком закуточке около кухни этого кабачка. Пожалуйста, можем?
С одной стороны, вроде бы, понимаете, вчера это было, а с другой стороны, это прошло 18 лет, целая жизнь молодого человека. Но, к счастью, все живы-здоровы, исполнители этого спектакля, и этим приходится радоваться. Спектакль, вот вся наша специфика театральных деятелей в том, что... А в отличие от кино, уходит спектакль, и все. И только вот собираемся, вот так и вспоминаем. Да, ну что же я могу рассказать вам об этом спектакле? Начинался он в 60-м году, вот сейчас мы вспоминали, уже сбиваемся. Кто говорит в 59-м, кто-то сказал в 60-м, а кто-то говорит в 62-м. Видите, как уже нужно музей поднимать. Документы, чтобы знать, когда точно. Знаю только, что, если принять во внимание дату 60-го года, приготовили мы этот спектакль в Центральном доме железнодорожников на трех вокзалах. И показали этот спектакль начальству. После этого, поскольку не было времени, видимо, обсуждать, потому что на следующий день мы выезжали в Ленинград на гастроли, и как-то, в общем, мы этот вопрос как-то замотали. Замотали тем, что, ну ладно, мол, сюда приедем, и здесь и покажем, а в Ленинграде, мол, играйте. И вот мы поехали в Ленинград, и первый, значит, спектакль, премьера этого спектакля состоялась во дворце первой пятилетки. Ленинград – это первые гастроли современника. Ленинград встречал нас очень хорошо, и одним из спектаклей нашего репертуара был «Голый король». Это были незабываемые дни, конечно. А потом приехали в Москву, и уже в концертном зале советской гостиницы мы открывали этот спектакль. Готовить мы начинали это еще, значит, в маленькой комнате в художественном проезде, в школе-студии художественного театра, в маленькой аудитории. Даже, по-моему, поначалу меня и не было на репетициях. Я уже сейчас не помню, по-моему, даже я не предполагался. Но потом, как сейчас вспоминаю, мы приготовили так в черне, в комнатке, сыграли нашим друзьям-критикам. Они нас поддержали, одобрили, и после этого началась основная работа. Идея этого спектакля, его поставить, была Маргарита Микаэлян, она и начала репетиции, и репетировала, и все так сказать, всю, грубо говоря, черновую работу всю сделала. Мы этой черновой работы и показали критикам. Был такой в аудитории буквально, я не знаю, 4 на 5 метров такая аудитория была, стояла одна ширма, больше ничего. Потом, после уже этого показа, Олег Николаевич взял в свои руки, так сказать, постановку этого спектакля, помогать стал. Пригласили мы Валентина Доре художником, и он очень остроумно решил этот спектакль, как вы видели, по декорации. Примерно так. Это съемка, кстати, этот фрагмент 1977 года. Того спектакля нет. Здесь уже, так сказать, мы собирали по сусекам тут и исполнителей, и, так сказать, вот. А тогда это было, значит, из специальной декорации построена была здесь. Как вы заметили, значит, она с формой короны сделана, и по две дырки на каждой кругу. Оттуда актеры выходили. А здесь этого нет, только из середины. Это было очень остроумное решение спектакля. Круги крутились, выходили из этих, значит, вот дырок артисты, раздвигались ширмы, они так раздвигались, значит, здесь было большое пространство, сдвигались, выходили из дырочек этих. Поэтому площадь, и, в общем, остроумное это пластическое решение было придумано, что очень было просторно и удобно играть было. Вот. Ну, что вам должен еще сказать, что спектакль был очень хорошо принят зрителями. Время, вы сами знаете, какое это было, 60-й год. Вот. Спектакль был замешан, я бы сказал так, задорно, понимаете, комедии, конечно. Замечательное произведение Евгения Шварца. В то время мы были молоденькими, время было определенное, тогда мы только начались, так сказать, тогда мы боролись с практикой, значит, других театров, как там играют, а мы хотим наоборот принести в театр нечто живое, свое. И так далее, и так далее, понимаете. Ну, и вот на этой основе, что ли, такого гражданского пафоса мы и баловались в этом спектакле. Я не случайно употребил это слово, потому что действительно этот спектакль был в очень большой мере и провизационный. Доходили даже до того, что, понимаете, там уже трудно было понять, Шварц это или текст Шварца или наш. Например, сцены были такие, как, там, скажем, Сергачев с Квашой, которые играли первого министра и министра нежных чувств Сергачев. У них эта сцена длилась от нормы, так, минуты на три, значит, сценического времени. Это очень много. Вот. Или сцена, например, Казакова и Сергачева в корчме, где Сергачев, значит, выяснял, как детектив, как же попала горошина к принцессе, и он у Казакова это выпытывал. А поскольку они были все немножко, значит, под шофе, то трудно было понять, кто кого. И в конце получалось так, что Казаков выясняет, где же горошина. В общем, там был такой, знаете, вариант импровизации, что и действительно потом уже, когда уже мы сыграли много-много раз этот спектакль и уже привыкли к нему, к этой импровизации и так далее, то мы уже никак не могли установить фразу: «Мы в лесочек не пойдем, нам в лесочке страшно», Шварцена или Сергачева. Вот. Так что я вам скажу, что спектакль здесь действительно был очень хорош, но, как вы знаете, он отличался от совершенных спектаклей тем, что когда безукоризненно там какой-то спектакль и по искусству, и по решению, все такое, принимаются всеми, Наверное, есть такие случаи. Сегодня говорили об этом. Наш же спектакль, конечно, имел и противников, как вам известно. Противники были разные и говорили нам о том, что ну что ж это такое, какой-то обывательский спектакль, на потребу не знаю чего, понимаете, какому зрителю и так далее, над чем смеемся. Вот я сидел в зале, я смеюсь от души, но чему я смеялся, черт его знает. Да, и Евстигнеев, он хорошо играет, но, так сказать, ну это же голый Евстигнеев, так сказать, понимаете. Вот такие были зарисовки, значит, у нас в общении с товарищами. Но, несмотря на это, они как-то тоже, мне кажется, как-то упустили этот спектакль, и мы его играли. Но такое было время, что еще не научились. Ну, а что касается, так сказать, самого спектакля, и вот чтобы, так что было, там много было интересного, играли замечательно, так сказать, актеры, свободно, легко, понимаете, так сказать, привнося себя, а что очень важно в искусстве, только ты, что ты имеешь за собой, и уже роли становились поводом для рассказа о себе, а не о том, как мы играем роль, понимаете. В этом было преимущество этого спектакля. И так вспоминаю, особенно принимали сцены, конечно, экстравагантные сцены. Сцена, значит, одевание, раздевание и одевание мое, за ширмой и выход на зрителя, значит, который я играл так сценически, наверное, минуты 2-3. Вот. И в последней сцене, когда уже совсем, понимаете, голые вы у меня вывозили. Да. Да. И действительно, сцена идет долго и так далее. Конец, финал спектакля, понимаете. Одна секундочка, я выбегаю. И было полное впечатление, конечно. Но вот эти две сцены, я любил играть эту роль, любил и эту роль играть, я вам скажу, за то, что она была достаточно емкая. Она предполагала, так сказать, свободу передвижения, грубо говоря. Нет конкретности, как ходить. Нет конкретности, как говорить. Это собирательный образ из всего, что мы видим, что мы знаем, и так далее, и так далее. Поэтому такое свободное решение было, действительно, я в какой-то мере, может быть, и был, действительно, Евстигнеевым. Но в своем решении, что ли, в поведении этой роли, она была, с другой стороны, и емкая. Емкая, что в ней можно было, возможно, показать было и злого, и хитрого, и плачущего, и смеющегося, и такого. Все качества человеческого проявления в этой роли годились. И с другой стороны, он не был конкретен. Я не изображал какого-то там, понимаете, короля с какой-то особой ассоциацией на кого-то и так далее, и так далее. Нет, все это было достаточно абстрактно. И в то же время это узнавалось, вероятно, потому что принимали этот спектакль действительно хорошо. Но после того, я что хочу еще подчеркнуть, когда кончилась атмосфера, так сказать, это время такого острого, что ли, восприятия этого спектакля, когда уже те ассоциации, которые возникали у зрительного зала в связи с этим спектаклем, позже уже